Значит, что открывается, если мы открываем просто оглавление романа «Идиот» и смотрим на соответствие текста частям? Открывается совершенно удивительная вещь, которая прежде всего не дает нам возможности производить то самое целостное суждение о романе, которое мы все стремимся, ну или во всяком случае почти все исследователи стремились, так сказать, произвести по отношению к главному герою. Так сказать, положительно прекрасный, неположительно прекрасный, хороший, плохой, спас, не спас, Христос, не Христос, некоторые даже антихрист и так далее. Вот. А оказывается, что происходит некоторое движение, если мы соотносим части романа с тем, что там присутствует как базовый текст, то есть на что идет максимальное количество цитирований. Потому что все тексты Достоевского, они построены на огромном количестве цитат. Но вот базовый цитируемый текст, оказывается, для всех четырех частей «Идиота» будет совершенно различным. Первая часть, которая, собственно, вот это вот пришествие князя в мир, вся построена на евангельских цитатах и евангельских аллюзиях. И здесь нет ничего неожиданного, потому что вообще мы бы ожидали, что, так сказать, весь текст так и построен, Достоевского масса текстов, которые именно так и строятся. Да? В конце концов, он вот 4 года только Евангелие читал, наизусть вообще практически выучил, в разных вариантах, при том, что он, так сказать, его слушал и читал и по-старославянски тоже, то есть он читал еще и разные переводы. И в этом было бы ничего неожиданного, если бы вторая часть не строилась совсем другим образом, потому что вторая часть вся построена на цитатах из Апокалипсиса. То есть как бы это тоже, с одной стороны, часть Священного Писания, да, но с другой стороны, именно вот это вот четверо Евангелия ложится в основу первой части, а вот Апокалипсис в основу второй части, при этом там появляется, чтобы уж мы ни в коем случае не пропустили эту перемену, Лебедев, который сам как бы профессор Апокалипсиса, который его толкует, и дальше, собственно, и пойдут вот эти вот рассуждения, в том числе и о как бы финальных апокалиптических сторонах жизни человечества. И князь является каким-то совершенно другим образом. Если в первой части он является, то есть даже одежда меняется, да, радикально. Если в первой части он является одет, ну, почти вот так, только плащ без рукавов. То есть то, что у Франциска, значит, здесь, у него вот так вот висит, что одновременно как бы создает образ и монаха, и рыцаря. То во второй части он является не просто модно одетым, потому что это без, как бы одежда безвременная, да, принципиально. Во второй части он является не просто модно одетым, но как бы специально модно одетым. Причем модно, так сказать, одетым плохим портным, ну не очень хорошим портным, который шьет на человека, который не очень интересуется модой, да, и при этом старается тщательно выполнить, так сказать, все указания моды, в результате чего получается отчасти и смешно. Это все подробно оговорено в тексте, чтобы мы опять-таки ни в коем случае не пропустили. Вообще Федор Михайлович все время пытается писать так, чтобы мы на все обратили внимание. Вот, если мы этого не делаем, то это как бы уже в силу каких-то наших специальных особенностей взаимоотношений с его текстами. Да? Да, при этом, очень интересно, ведь в первой части он тоже является от портного, только это портной совершенно другого, так сказать, уровня и свойства, потому что он приезжает в Петербург от Шнейдера. Шнейдер, собственно, по-немецки и значит «портной». То есть это тот портной, который, так сказать, сшил его вот в этом нынешнем человеческом состоянии, да, и он является сделанным вот этим вот портным, который как бы вот портной, ну, человеческих душ и тел, что ли, да. Вот. А вот во втором случае он является уже как вот это вот обшиты просто вот этим вот самым здешним парфюмом. И третья часть, она будет построена как вовлечение в мир. Там есть буквально одна фраза, я вам сейчас ее даже найду прямо в тексте, чтобы мне не соврать. Это как раз тоже вот начало второй части. То есть еще во второй части начинается вот это вот одновременно с апокалиптическими мотивами, начинается вот этот мотив схождения долу. Он предчувствовал, что если только останется здесь, хоть еще несколько дней, то непременно втянется в этот мир безвозвратно, и этот же мир и выпадет ему впредь на долю. Учитывая конечную, так сказать, сцену и вообще итог романа, где мы видим князя Мышкина, от которого осталась одна внешняя оболочка, по сути, да, и который вот находится в швейцарских горах, вот в этом состоянии, да, и если бы на него посмотрел Шнейдер, он бы сказал одно слово «идиот», то есть вот в этом полном состоянии телесного присутствия и душевного, даже душевного, не только духовного отсутствия, мы понимаем, что такое втянуться в этот мир так, чтобы этот мир и выпал, в конце концов, тебе на долю. То есть вот эта вот жесткая завязка всего того, что ли, что принадлежит этому миру, да, как бы вот это вот, вот этого тела, да, которое должно что-то в себе содержать, но уже как будто ничего не содержит, вот, но которое не может никуда отсюда выйти. Вот, то есть на самом деле очень страшная картина. И в каком-то смысле это то, на что князь Мышкин решается добровольно. Потому что дальше сказано, он не рассуждал и 10 минут, и тотчас решил, что бежать невозможно, что это будет почти малодушие, что перед ним стоят такие задачи, что не разрешить или, по крайней мере, не употребить всех сил к разрешению их, он не имеет теперь никакого даже и права. В таких мыслях воротился он домой, вряд ли четверть часа гулял. Он был вполне несчастен в эту минуту. И вот четвертая часть, извините, да, третья часть. Третья часть, она строится как схождение в ад, потому что там постоянно появляются определения, относящиеся к героям. Бесенок, вот Аглая, в частности, Аглая начинает появляться как бесенок. Безумие, Настасья Филипповна появляется как безумная, да. Идет речь об антропофагии. Это Лебедев рассказывает всякие истории про то, как один средневековый человек вот съел 60 монахов и 6 светских младенцев. И что, ну, понятно, что сказать о светских, да, взрослых людях вообще речи не шло, то есть они были совсем, так сказать, на фоне монахов особенно несъедобны, да. Но как бы болея сердцем за вот свою как бы несогласие в этом смысле, так сказать, с духовными установлениями, да, церкви, он все-таки попытался переменить духовные лица на младенцев, но младенцы оказались, видимо, тоже непитательны, приторны там и так далее, и, в общем, вынужден он был вернуться к монахам. Вот. На самом деле, вот все эти смешные рассказы Лебедева об очень страшных вещах, да, они о чем? Они о вот этом вот кормлении своим телом, да? Но только здесь уже это не то тело Господне, которым Он пришел нас накормить, ну, в том числе, чтобы мы друг друга не ели. Вот. А это вот самое именно как раз едение друг друга, поедание друг друга. Это как бы некая вот эта вот такая жесткая пародия на причастие, но причастие, которое одновременно горизонтально осуществляется. Как бы это вот поедание друг друга, которое, естественно, не осознается как соединение, а осознается как существование один за счет другого. И получается вот эта вся третья часть, вот такая вот, в общем, такая яма, пожирающая друг друга людей, вокруг этого строящаяся. А вот четвертая часть, там практически все цитаты, и очень обильные, они идут из истории. Там же, кстати, появляется и прямо история как предмет, да, то, который идет купить Коля с племянником Лебедева. Вот, но покупают вместо истории Шлоссера, они покупают топор и ежика. Тоже очень интересно. При этом, значит, они их несут вместо истории, потому что деньги, которые даны были на историю, они потратили на топор ежика, и это принадлежит все тому мальчику, который им вообще-то заказал историю. Вот. И, как вы понимаете, это уже очень интересное соотношение. Но при этом ежика еще у них и покупают по дороге Аглая. Причем тоже интересно, ежика-то мужик продавал, а топор они уж заодно его уговорили продать, потому что уж больно хороший топор. Вот. И, значит, вот все это вместо истории, и уже, так сказать, образ ежа и топора вместо всемирной истории, это уже очень интересный образ. Вот. А тут, значит, еще ежика покупают и посылают его князю как раз в знак, так сказать, вот, всякого дружества, да, и любви ежа. То есть существо, которое вообще нельзя ни погладить, ни потрогать, ни, да, то есть которое все время встречает, так сказать, прикасающуюся к нему руку вот этим вот выпущенным пикой. Ну, в каком-то смысле, может быть, это образ Аглая вполне себе, да. Вот, и объяснение того, что действительно за этими иглами скрывается нечто маленькое, любящее, так сказать, вполне, да, но. Из этого эпизода видно, насколько каждый эпизод в романе «Идиот» обладает огромным символическим потенциалом. В частности, именно в четвертой части, то есть вот в этой части, где как бы уже все сведено только к области истории, и для этого Достоевский постарался, так сказать, на это нам всячески прямо указать, да, появляется еще сцена игры в шахматы и в карты. Опять-таки князя и Аглая. И если в шахматах Аглая побеждает князя, и он вообще совсем ничего не умеет, и значит сразу просто проигрывает, и она над ним смеется, то в картах вдруг оказывается что-то совершенно прямо противоположное. Как говорят сестры, князь оказался прямо профессором в картах. И как уж Аглая не плутовала, как она карты не меняла почти у него на глазах, что бы она ни делала, а все время он ее 5 раз кряду оставил в дурах. То есть, значит, князь оказался в дураке профессором, там буквально вот эта вот фраза, да, чрезвычайно интересная, и 5 раз оставляет в дурах, значит, Аглаю, которая совершенно взяла над ним верх, когда шла игра в шахматы. Чтобы вообще понять, о чем тут Федор Михайлович, нужно просто представить себе разницу между игрой в шахматы и в карты. Что отличает прежде всего игру в шахматы? Это абсолютная данность всех, так сказать, данность и равновесность, что ли, всех данных средств игрокам. Они все это видят, да, они. То есть здесь нет никакого элемента непредсказуемости.
Предопределенность.
Да, нет, здесь нет предопределенности, потому что они могут ходить по-разному. Но сюда ничто не вторгается, так сказать, помимо их воли и помимо вот этих наличных средств.
А вот предопределенность как исходной позиции.
Национальность.
Примерно, да. И еще раз, они заведомо защищены от всяческих, так сказать, внезапных вторжений непонятно откуда, да? Как бы из других областей, которые не учтены в смысле игры в карты, в смысле игры в шахматы. Да? А вот в игре в карты постоянно наличествует некое дополнительное измерение, которое эти карты, так сказать, смешивает. Да? Во-первых, карты сдают и сдают вслепую. То есть у людей появляется совершенно разный набор исходных карт, с которыми они играют. Во-вторых, это все время меняется, карты добираются, да, в течение игры дурака. То есть постоянно присутствует какая-то третья сила, которая вторгается в планы игроков. Вот. И оказывается, опять-таки, да, для того, чтобы показать, как любой самый маленький эпизод работает в тексте, оказывается, что Аглая абсолютно обыгрывает князя. Но это, в общем, всем очевидно. Да? Когда игра идет, так сказать, в плоскости вот здешнего мира, но как только открывается возможность для присутствия еще чего-то, князь оказывается профессором. Но при этом это игра в дураки. Вот. Вот как Достоевский вообще строит текст, и в частности, как он строит вот эту вот самую последнюю часть, которая, конечно же, чрезвычайно значима для всего текста, и она в некотором смысле потом начинает возвращать те области цитирования, которые изначально как бы абсолютно из нее ушли с появлением вот этого полного исторического фонда. Помните, он там с генералом Иволкиным разговаривает о Наполеоне, и генерал Иволкин оказывается тем, кто, так сказать, вообще был, скажем, пажом у Наполеона, и, так сказать, все видел своими глазами, и так далее. Дальше всяческие разговоры с Ипполитом, с привлечением всей истории русского 17-18 века, да. Вот, то есть там как бы вот эти вот движения тоже в истории туда-сюда и одновременно включение этой истории в современность, потому что, ну вот генерал Иволкин оказывается буквальным связующим звеном, якобы, во всяком случае, между Наполеоном, да, и вот князем Мышкиным, который ведь тоже себя в какой-то момент представляет как Наполеона. Ему Аглая говорит, еще неизвестно, о чем вы там думаете, когда вы там, да, сами один сидите, да, может, вы все вообще Наполеон разбиваете. Он говорит, не, я все австрийцев разбиваю. Но и когда Ипполит начинает говорить об истории, он все время сравнивает себя, так значит, сопоставляет с действующими историческими лицами. То есть как бы вот эта вот история, она вся тоже, так сказать, сходится, совмещается и начинает присутствовать через персонажа. А вот дальше начинают постепенно проявляться опять те слои текста, которые, как бы, казалось бы, постепенно уходили из вот этих вот частей, при том, что князь постепенно погружался вот в это вот, вот в этот мир, который должен был выпасть ему на долю. Потому что в сцене соперниц знаменитой опять появляется прямая аллюзия на апокалипсис. Когда Аглая входит, собственно, когда начинается такая беседа с Настасьей Филипповной, почти первое, что говорит Аглая, удержите свой язык, я не этим вашим оружием пришла сражаться. То есть язык представит перед нами как некое оружие. Вот, а это именно апокалиптический образ, где как раз из вот этого вот Христа в славе, да, из уст его выходит меч, которым он, собственно, и поражает своих врагов. Вот. И дальше тоже, вот, как бы после вот этого момента, уже начинается совсем такой клубок цитат из самых разных слоев, из самых разных текстов, который может нас вывести на какое-то понимание текста, а может его совершенно испутать. Вот. Вообще, менее всего я рассчитываю на то, что сейчас мы с вами окончательно выясним, что там Достоевский в романе делает, нам написал. Потому что текст, рассматриваемый под разными углами и в разных ракурсах, дает удивительное представление об удивительной сложности и удивительной многосоставности этого текста. Ну вот, например, сквозь весь текст будет проходить тема женского вопроса. Абсолютно сквозь весь текст. И она тоже будет решаться на самых разных уровнях. Потому что, собственно, вот и в последней сцене, да, ну в смысле в последней сцене, женской такой специфической, то есть в сцене соперниц, то те обвинения, которые будут бросать друг другу Настасья Филипповна и Аглая, это будут обвинения в том, что они не самостоятельные женщины, они не деятели, они не труженики, Вот этот вот мячик будет перелетать от одной к другой, при том, что обе они как бы, ну, всеми условиями поставлены в ситуацию, когда как бы все было бы против них, если бы они попытались реализовать вот этот вот, тогда едва-едва начинавшийся, только-только возможный потенциал женщин как деятеля общественного. Вот. Но между тем, вот эта вот самая проблема женского вопроса, она проходит буквально с первой страницы, буквально до последней. Там даже, когда в середине Коля начинает общаться с семейством Япончиных, и они, значит, очень дружны с генеральшей, ну, естественно, с генеральшей нельзя иначе дружить, кроме как постоянно с ней ссориться, так или иначе. Вот. И они, значит, там ссорятся первый раз из-за женского вопроса, а второй раз из-за вопроса, в какое время года лучше всего ловить чижиков. Вот. Вообще самые серьезные вещи в романе Достоевский маркирует вот такими вот удивительно остроумными, да, поворотами. То есть вот этот вот самый женский вопрос на самых разных уровнях, он там будет присутствовать.